Многие это верят. Или в Бога, или как в какую-то высшую силу, или что что-то есть. А это, так сказать, общерелигиозный вопрос. А вот основной вопрос к христианству ставится со стороны представителей, кстати, всех религий нехристианских. Ну, естественно, и атеисты могут ставить, но для них это уже имеет другое значение вопрос. А со стороны представителей других религий это вопрос о Христе. Что Он сделал? Зачем это надо было делать? Вот на одной из последних встреч, на которых я был с мусульманами, они как раз ребром поставили этот вопрос. Неужели Бог не мог своим всемогуществом спасти человека? Первый вопрос. Второе. Если уже спасти, зачем крест? Зачем страдания? Ну, это взаимосвязанные. Зачем это? И что дал этот крест? Какое спасение он дал человечеству? Это, я вам скажу, центральный вопрос апологетики. Вы, конечно, его рассматривали или будете рассматривать, не знаю, по догматическому богословию. Но там решение этого вопроса предлагается исключительно в плане ссылки на авторитета Священного Писания, святых отцов. Но прекрасно сами понимаете, что то, что является авторитетом для нас, то совсем не является авторитетом для людей нерелигиозных. Но нужно нам, во-первых, самим это понять, И здесь мы никуда не уйдем от Священного Писания и наших авторитетов. Но только именно зная это, мы тогда можем найти ответ, как сказать и людям нехристианским, как им ответить на этот вопрос. Вы теперь понимаете, почему мы говорили о природе человека до грехопадения, почему говорили о природе человека после грехопадения, говорили о том, что такое личный грех, что такое первородное повреждение, что такое родовое повреждение. Это все, вы знаете, это все просто необходимые элементы для понимания вот этого центрального вопроса. Потому что теперь мы уже подходим с вами к вопросу уже самому ближайшему, не окончательному, не последнему, а ближайшему вопросу. А Господь принял какую природу? Первозданного Адама или поврежденную грехом Адама? Вы знаете, этот вопрос, он стоял уже в древности, уже неоднократно поднимался в истории богословия, или, если хотите, в истории христианской мысли, даже в истории византийского богословия, как древнего отеческого, так и византийского богословия. И по этому вопросу, значит, две точки зрения. Еще раз повторяю, одна из них утверждала, что Господь не мог принять поврежденной природы, ибо тогда Он не был бы свят, а не будучи свят, как Он мог освободить других людей от греха? Вот логика. Кстати, на этом очень настаивали монофизиты. И не только они, но пока еще шел, знаете, как иногда идет процесс осмысления. Вот вы сами, наверное, замечали, когда обсуждаем многие вопросы, у любого порядка, что когда идет еще процесс осмысления, то сначала, знаете, так, и, наконец, уже подходит человек к решению. Посмотрите, выявляются аргументы. Аргументы, все новые аргументы, и картина становится все более ясной. И, наконец, уже приходит к совершенно очевидному заключению. Итак, и здесь то же самое. Сначала логика именно у некоторых отцов, правда, у немногих, сразу вам скажу, ничтожного количества, буквально. Логика именно была такова, что не мог быть спасителем тот, у кого у самого природа повреждена грехом Адама. Логика, кажется, такая очень ясная и понятная. Однако ситуация-то оказывается гораздо более не столь элементарной, как представляется на первый взгляд. Что же он взял на себя? Почему церковь, то есть не церковь, Священное Писание говорит, взял на себя грех? Что это значит? Или взял на себя грехи мира? Вы обращали внимание? Вот в наших стихирах, канонах, то употребляется и грех, и грехи, и то, и другое. Христос – Спаситель от греха, Христос – Спаситель от грехов. Вы видите, буквально заменимые употребляются слова. Что значит «взял на себя»? Это сразу же вопрос. Это естественно. Вот здесь, помните, в прошлый раз я вам цитировал Максима, преподобного Максима Исповедника, как он говорил, что в человеке два греха. Первый грех, говорил он, это произвольный. Что это произвольный? То есть добровольный, то есть который он именно сам совершил сознательно, своим усилием, своей волей, еще раз повторяю, своим сознанием грех. Это грех прародителей. И он за него ответственен. Другой он называет грех. Слышите, называет тем же словом. Однако, говорит, это уже грех непроизвольный. Это та смерть, которая вошла в природу человеческую, и которую мы принимаем по неволе, помните это слово, по неволе, то есть рождаемся в этом. Он называет вот это состояние, и затем перечисляет его прям самые основополагающие моменты, самые главные черты. Мы рождаемся уже какими? С теми следствиями, которые возникли из первого греха, произвольного греха, смертность. Это прежде всего. Потому что тленность – это не что иное, как медленное умирание, только и всего. Страстность – опять не смешивайте слово одно, а содержание здесь два. Когда мы говорим «страсти Христова», о чем мы говорим? О страданиях. Когда мы говорим «человек заражен страстями», мы говорим о чем? О грехах. Слышите? Слово «страстность» имеет два значения. Так вот и здесь грех первый, или прародительский грех, он повлек за собою смертность, смерть, страстность, то есть страдательность, которая сама по себе, страдательность или кожаные ризы, как говорят, сами по себе, это не грех, страдательность. От того, что если ударить, и будет больно, уколоть, и будем страдать, обжечь и так далее, или не давать пищи, это не грех, это потребность просто природы, свойственная, кстати, и всему живому существу, всем зверям и птицам, и кому угодно. Это не грех, но это то, что является повреждением природы. Слышите? Повреждением. И в этом смысле это называется грехом. Помните сама амартия? То есть Флоренский, например, когда пытается, дает этимологию этого слова, то говорит, это промах амартия, это стрельнуть мимо. Вот из лука человек стреляет и промахнулся. И вместо цели стрела улетела в пустое пространство. Вы знаете, что такое? Этот человек оказался без пользы, стрельнул без пользы. Он ничего не получил, он оказался пустым. Так вот, Видите, грех, в каких двух смыслах употребляется. Поэтому это очень важно, друзья мои, понимать, чтобы не ошибиться в словоупотреблении. И подчас требуется обязательно объяснение, о чем мы говорим, о какой страстности. Вот так. И вот в связи с этим и возникает вопрос о том, какую природу принял Христос. Первый, значит, первозданного Адама полностью бесстрастно, не подвержено никаким стихиям, не испытывающий ни голода, ни холода. И ничто не могло причинить ему страданий, первому Адаму. Ибо его тело было духовным, слышите, материальным, но духовным. Это вот понятие, оно возможно только в христианстве. Вне христианства они просто не понимают, что это такое. Мы говорим, ну вот, пожалуйста, вам пример. Человек в молитве вдруг поднимается. То есть, оказывается, он уже не находится в той жесткой связи с этим материальным миром, в котором находимся все мы. Подвижники, да, достигали. Они могли очень долго находиться без пищи. То есть, но это, так сказать, внешние признаки. А есть и более серьезные признаки. Признаки, которые мы видим во Христе воскресшем, например, когда Он проходит сквозь закрытые двери. Закрытые двери. Ученики в страхе. Дух. А Он берет и ест перед ними. Фоме говорит, пожалуйста, посмотри, осижи мои раны. Вы слышите, какие вещи удивительные? Это мы, поскольку вот находимся в этом вот пространстве узком, и у нас тело, значит, вот так, только так. Знаете, как приведу вам пример, может быть, он немножечко, хоть чуть-чуть даст нам понимание, и это пригодится в объяснении вам. Представьте себе существа, которые живут в двух измерениях только. Плоскатики, ну, тени, представьте себе, живые тени. Они знают только два измерения. Какую? Долготу и широту. Все. Когда вы говорите им о том, о третьем измерении, они просто пожимают плечами, что за чушь. И теперь вдруг, представляете, они смотрят, как один из них, вместо того, чтобы отсюда попасть сюда, они знают, что это надо, какой путь проделать по долготе или по широте. Это очень долгий путь. А он вдруг моментально оказался тут. Невероятно! Чудо! А у него третье измерение. Он спокойно. Миг, и он на другой стороне. Для плоскатика это просто невероятно. Многие кричат, это невозможно. Это иллюзионизм, это обман зрения. И вообще чушь, такого быть не может. Так и мы то же самое. Как это такое? Сквозь закрытые двери. То есть, что значит закрытые двери? Он же ходил, мы даже не знаем, дверями что, открывались двери, что ли? Или двери, сквозь прям дверь он проходил? Просто ясно, что были закрыты двери страха ради иудейского. И вдруг он появляется. Слышите? Раз, и вдруг появляется. Они ахают. Дух. На самом деле, оказывается, человеческое тело может быть то, что мы, ну, должны назвать вот таким словом, поскольку другого нет, духовным. Тело духовным. Не дух, а именно тело. Подчеркиваю. Как святые отцы пишут о плоти первозданного Адама. Помните, я вам зачитывал? Ефрема Сирина. Да, других отцов. Может стать духовным. То есть, уже каким оно становится, когда, как у Христа, бесстрастным, нетленным, бессмертным, при всей плотяности тела. Ну так вот, этот вопрос о том, какую же человеческую природу принял Христос, обсуждался в истории. И в данном случае хочу вам просто сказать, что не какое-нибудь количество отцов, а просто подавляющее количество отцов, во-первых. Во-вторых, все наши богослужебные книги, только послушайте, все наполнены чем? Что Господь взял наше страстное тело. Какое страстное? Какое страстное? Страдающее, способное страдать, подверженное, то есть облеченное в кожаные ризы, но совсем не означает страстное в смысле греховности. В этом отношении очень хорошо сказал святитель Григорий Палама. Он подвел как бы итог. Подвел итог этому вопросу, когда сказал, что Господь, хотя имел тело и смертное, но безгрешное. Слышите? Еще раз вам говорю, это уникальное явление. Ну, иначе и быть не могло. Он взял смертные, тленные и страстные. Об этом пишут отцы, я не знаю, ну, бесконечным потоком об этом пишут. Но безгрешные. То есть, что значит безгрешные? Обращаю ваше внимание, вернее, повторяю. Мы все рождаемся, мы все уже с последствиями не только вот этими конститутивными смертности, тленности и болезненности, но рождаемся и зараженными страстями все. Ну, мы же с вами говорили, например, о родовом грехе, как есть род каинитов, воровские династии, которые не только по воспитанию, а уже по запросам внутренним являются таковыми. Есть очень хитрые, прямо род хитрых людей, лукавых, буквально уже прямо в природе уже обманщиков, уже прямо сидит эта природа в них. Слышите? То есть мы все рождаемся совокупностью вот с этим мешочком задатков страстей, а некоторые из них, мы говорим, выделяются особенно, и мы говорим, это родовые страсти. В некоторых родах, народах особенно выделяются какие-то страсти. Но по существу, говорят отцы, наша природа вся повреждена, оказалась духовная природа, не только телесная, я говорю, духовная. То есть в нас вся совокупность страстей. И это все передается по той простой причине, что мы рождаемся от каких людей? От страстных. От страстных. И как я вам, помните, зачитывал? Страстный и рождает страстного. Особенно мы, когда говорили это о родовом повреждении. Христос был единственным, помните, опять я вам говорю, не зачатым в беззакониях и не чревоносим во грехах от пречистой Девы Марии и Духа Святого. Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. И вот святые отцы подчеркивают, я могу сейчас зачитать сколько вы хотите, 10, 20, 30 высказаний святых отцов. Да я думаю, по догматическому богословию вам должны это было, были зачитывать. Это же серьезнейший вопрос, да. Что он был каким? Безгрешным не только лично не согрешил греха. Мы говорим сейчас не об этом, а о том, что рожден был вне греховности. Вот то, что на греческом языке говорится «амартия». Амартия, то есть греховность. Вне этого, в силу, еще раз вам говорю, того, что от Пречистой Девы и Духа Святого. Такого больше никогда не было, естественно. Потому что здесь произошло Боговоплощение, а не какое-то святое рождение. Как сейчас это на картинках пишут, молодой Иосиф, молодая Дева Мария, счастливое семейство. И у нас до чего же, вот не могу не ответить, до чего же глупый народ, что ли? До чего же не рассуждающий? И эти красивые картиночки Рождества продают одни и покупают другие, не понимая, какое богохульство скрыто в них. Евангелии написано, кто такой был Иосиф. Это был старец, причем праведный, а не какой-нибудь. Она так, как была дева, так осталась девой Марии. Он хотел даже тайно скрыть это, когда узнал, что она имеет в чреве. Вот, а здесь, пожалуйста, вам. Да. Семейство святое. Пожалуйста, объясняйте это и сами не покупайте, и не дарите эту гадость под названием Рождество Христово. Богохульство это, а не изображение Рождества Христова. Итак, вот, друзья мои, этот вопрос для нас очень важен, вопрос о человеческой природе Иисуса Христа, поскольку он даст нам возможность правильного понимания того, что совершил Господь. Христос воспринял худшее, чтобы дать лучшее, обнищал, чтобы нам обогатиться его нищетой. Христос, это пишет Григорий Богослов, утомлялся и алкал, и жаждал, и был в борении, и плакал по закону телесной природы. Друзья мои, я обращаю внимание, он пишет «по закону телесной природы». Я сейчас вам объясню, почему я так подчеркиваю с таким акцентом, потому что я вам зачитаю еще, как учили автортодокеты, и сейчас находим это, услышите? И у нас сейчас некоторые богословы, просто это поражаешься, нет, это не по закону телесной природы он страдал, а просто он так хотел и страдал. Его природа была не страдательной, а вот захотел и страдал. Понимаете, вот воздух, вот есть воздух, я беру его и ударяю. Говорит, смешно. А он захотел и получил удар. Все святые отцы категорически протестуют. По закону телесной природы страдал он. А не потому, что хотел, а не хотел. Он хотел что? Воспринять эту природу. Это да. Вот что он захотел. Воспринял эту смертность, тленность и, назовем так, неукоризненную страстность, то есть не греховную, а кожаные ризы, страдательную. Вот что он захотел. А дальше, да, он принял это тело, и оно подвержено было страданиям по закону телесной природы. Ой, знаете, ну, вот Афанасий Великий. А когда Христос отрекается умереть, это есть болезнь тела. Слышите, опять, тело, а не просто берет на себя добровольно, захотел и страдает, не захотел бы и не страдал. Нет, это болезнь тела, воспринятого им. Ибо, подчеркиваю, ибо до преступления Адамова не было ни печали, ни боязни, ни утомления, ни глада, ни смерти. Прям подчеркивает, слышите? То есть в первозданной природе ничего этого не было. А Христос отрекается умереть, опять-таки, поскольку это болезнь тела. Афанасий Великий, раздраженный, если хотите, вот этими умствованиями, какими? Что Христос воспринял природу первозданного Адама, посмотрите, что пишет с восклицательным знаком Афанасий Великий. «Да умолкнут утверждающие, что плоть Христова недоступна смерти, но бессмертна по естеству». Прямо уже с возмущением пишет. «Да умолкнут». Слышите, какие вещи? «Да умолкнут утверждающие, что плоть Христова недоступна смерти». То есть воспринял какую природу? Первозданного Адама. «Да умолкнут эти, что она бессмертна по воспринятому им естеству». Ну, у него множество высказываний. Григорий Ницкий даже пишет так. о Христе чистый и всецелый, приемлет на себя скверну естества человеческого. Вы слышите, как пишет даже Феодорит Кирский, он соединяет с собою побежденное сие естество. Ефрем Сирин, он был сыном того Адама, над которым, как говорит апостол, царствовала смерть. Слышите, какого Адама? Это особенно уже четко прямо выражается. Слышите? Не первозданного, над которым не царствовало, Ефрем Сирин пишет, а он был сыном того Адама, над которым, как говорит апостол, царствовала смерть. То есть совершенно четко, четко говорится, Лев Великий, ради нас он стал по природе страстным человеком. Опять обращаю ваше внимание, что такое страстным. Не в смысле греховно страстным, а в смысле подверженным страданиям. Фёдор Мопсуистический, например, был такой учитель древности, который утверждал дикую совершенно вещь, что, оказывается, Христос родился таким же страстным, греховно, зараженным греховным страстностью, как и все мы, и в течение жизни будто бы он только изживал эти страсти, побеждал эти страсти, победил эти страсти, и в этом его величие. Вы слышите, какие вещи? Святые отцы категорически отрицают это. Не было у него амартия, но он был смертным по природе. Амартия, то есть греховности природы, у него не было. Это очень важно, друзья мои, различать во избежание недоразумений. Ну, в общем, я не буду вам зачитывать их. В общем, святые отцы практически непрерывно говорят об этом. Вот. Просто буквально непрерывно. И это можно бесконечное число приводить цитат. Иоанн Дамаскин, который уже жил в эпоху, когда уже, так сказать, подводил итоги, даже он пишет, он потому, что уделил нам лучшее, и мы не сохранили. Это говорит о первых людях. Принимает худшее, разумея наше естество, для того, чтобы через себя и в себе восстановить бывшее по образу и по подобию. Кстати, обращаю ваше внимание, сейчас это нам очень пригодится, когда он пишет «через себя и в себе восстановить». Слышите? «В себе восстановить». Обращаю ваше внимание, что пишут отцы. Это просто первое, я еще вам зачитаю, в которых они опять постоянно подчеркивают это. Но это когда мы будем говорить с вами о смысле жертвы Христовой. Но, как я вам сказал, были те, которые настойчиво утверждали, что Христос воспринял естество несогрешившего Адама, первозданного, бесстрастного, нетленного, бессмертного. Уже в древности это еретическое движение, оно было названо еретическим, по-гречески называлось «автартодокеты». «Автарто» – в смысле «нестрадательный», а «докеты» – то есть «докео» – то, что кажется, кажущееся, что то, что мы видели, что он страдает, только кажется, на самом деле бесстрадательным. Это была ересь автартодокетов. Об этой ересе Иоанн Дамаскин пишет с полной силой. Ну, у него много высказываний. Он там ее одним из идеологов этой ереси был Юлий Галикарнасский, там и другие. И вот он пишет. Ну, хотя бы это зачитаю. Итак, Иоанн Дамаскин пишет, Итак, нечестиво утверждать, как утверждают нечестивые Юлиан и Гайян, что тело Господа и до воскресения из мертвых было нетленным. Ибо если оно нетленно, то ни одной с нами сущности, это Иоанн Дамаскин пишет, и все, о чем повествуется в Евангелии, именно голод, жажда, прободение ребра, смерть, было не действительно, а только мнимо. Если же сие было мнимо, то и тайна домостроительства спасения есть призрак и обман. И Христос был мнимым и недействительным человеком, и мы спасены мнимо, а не действительно. Но да не будет сего, и говорящий сие да не наследует спасение, а мы получили и получим истинное спасение. Что же касается, ну и так далее. Вот, или другое, Иоанн Дамаскин пишет, автартодокеты называются гайонитами, юлианисты. И гайониты не только отрицают различие двух естеств во Христе, но и учат, что тело Христа с самого своего образования было нетленным, и исповедуют, что Господь претерпел страдания, разумея такие-то, но не говорят, что Он претерпел их таким же образом, как мы. Ибо мы переносим страдания по естественной необходимости. Христос же, говорят они, переносил их добровольно и не рабствовал законам естества. И предает их, ну, просто тут еще целый ряд, и предает их фактически, ну, анафеме. Да не будет сего, и да не наследуют они спасения. Вот с какой силы, так сказать, он пишет об этих вещах. Григорий Палама уже, смотрите, какой 14 век, пишет. И, о, какое чудо! Не только своим рождением облекается в поверженное естество, сущий одного естества с высочайшим Отцом, и не только приемлет эту крайнюю нищету, родившись в пещере, но сразу же, еще будучи в чреве матери, воспринимает крайний приговор, бывший от начала нашему естеству, и сочисляется, и записывается с рабами. А вот это вот, прошу вас запомнить, вот эти вот слова, я вам сейчас их процитирую, Григория Паламы, и прошу вас запомнить особенно. «Слово Божие приняло плоть такую же, как у нас, и хотя совершенно чистую, однако смертную и болезненную». Это то, что я вам передавал своими словами. «Слово Божие приняло плоть такую, как у нас, такую, как у нас, и хотя совершенно чистую, видите, то есть без греха, и хотя совершенно чистую, однако смертную и болезненную». Если вам надо, это откуда? Это его беседы, часть первая. Вот сейчас это издано было в Москве в 93-м году, на странице 165. Прошу это запомнить, поскольку это коротко и ясно говорится об уникальности ипостаси Христа. Слово Божие приняло плоть такую, как у нас, и хотя совершенно чистую, то есть негреховную, однако смертную и болезненную. Интересное есть высказывание у Игнатия Брянчанинова. Он говорит, ссылаясь на Иоанна Дамаскина, на его точное изложение веры, говорит, «Бога-человек имел естество человеческое, вполне непорочное, но ограниченное. Оно было ограниченное, ограничен не только той ограниченностью, с которой человек создан, но и той, которая в гораздо большей степени явилась в естестве человека по его падении. Слышите? Ну, он просто на основании Анны Дамаскина. Видите, какой ограниченностью было ограничено естество Христово. Не только тою, в которой был создан человек, ибо все тварное ограничено, но главное тою, которая явилась по падении. Да. Видите, я специально вам это привожу. Я бы вам мог, ну, сколько угодно, просто не знаю, приводить этих. Да. Например, литургии прежде священных даров, замвонной молитве. У меня есть слова такие. «Царю веков, Христе Боже наш, бедную нашу восприемой природу, не причастен бы еси страсти по божеству природы, аще бы не облеклся еси в страстное наше и смертное естество вольно». Оказывается, в наше естество он вольно облекся. Вот где вольность была, а не в том, что он заплакать вот сейчас или не заплакать, когда услышишь, как Марфа говорит, что Лазарь умер. И он решил заплакать. И заплакал. Так автор Тодокеты. Каждый раз видите, что он делает. Вот так, друзья мои. Ну, и хочу процитировать Максима Исповедника еще раз. Это автор уже... Спасибо. Автор такой уже, видите, завершение, если хотите, практически уже отцов. Он пишет, что Христос, у Христа во время воскресения естество преобразилось через непреложность произволения в нетление. Слышите? Во время воскресения преобразилось в нетление, а не до воскресения было. Но я не привожу целую цитату, она большая. Но я просто подчеркиваю, вот когда оно преобразилось в нетление, а не до этого. Он же пишет, непреложность произволения во Христе, это Максим Исповедник, что значит непреложность произволения? То есть он не согрешил, будучи окружен грехом, но он остался тверд. Остался тверд. Непреложность произволения во Христе, послушайте, что дальше пишет, вновь вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Я обращаю ваше внимание, друзья мои, обращаю ваше внимание вот в связи вот с этой дискуссией, что пишет Максим Исповедник. Вот это его непреложность, твердость. Если первый Адам согрешил, то он не согрешил. Вот эта непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству через воскресение, слышите? Не через Боговоплощение, не в Боговоплощении, а через воскресение вернуло бесстрастность, нетленность и бессмертие. Вот, к сожалению, этот вопрос, который, кажется, не должен был бы даже иметь вопросы, учитывая ту совокупность свидетельств отцов и богослужебных, богослужебные все книги наполнены этим. Однако вот интересно, вот почему-то влечет вот этот, это монофизитство, это такая ересь, я вам скажу, удивительная, прям влечет это. Нет, он принял природу первозданного Адама и не понимает, такой, что из этого следует. если у него уже природа была такая, так тогда у него никакого подвига даже не было, даже в плане жизненном. Его природа уже не испытывала ни голода, ни жажды. Нет никаких искушений. А помните, дьявол как? Искушал. Скажи, чтобы эти камни в хлебы превратились. Слышите? Взалкал Христос по 40-дневном посте-то. Или это что такое? Или он просто так взял и решил, взалкаю, не будучи голоден, да? Пусть какая-то игра, предлагают эти автартодокеты, игру какую-то предлагают. Просто удивительно, что происходит. Нет, на самом деле. Когда человек не хочет есть, ой, слушайте, какой подвижник, и не ест. Я, например, говорю, вы знаете, я могу с завтрака и до обеда ничего не есть, я очень большой подвижник. Да? Если Христос воспринял эту природу, какой же у него подвиг? В первозданной природе не было никаких страстных пожеланий, ничего. Потому и возвеличим Христа, как этого уникального, если хотите, подвижника, который, будучи окружен всеми соблазнами этого мира, не согрешил, непреложность произволения во Христе вернула этому естеству по воскресении, а не в силу воплощения, бесстрастность, нетленность и бессмертие. Вот так, друзья мои, это вот то, что, так сказать, мне, так сказать, это необходимо было сказать для того, чтобы нам с вами подойти к пониманию жертвы Христовой. Кстати, в отношении вот понимания вот этой греховности и греха я бы советовал вам посмотреть все-таки православную энциклопедию. Это еще Петроградского издания 1903 года в четвертом томе. Там первородный грех. И посмотрите, там очень хорошая есть статья, в которой прямо сказано, что блаженный Августин допустил очень крупную ошибку. А именно какую? Я вам зачитаю. Блаженный Августин применил это выражение «первородный грех» к тому греху амартия, который по учению апостола Павла вошел в мир через одного человека – Адама. И стал учить Августин, что от Адама перешел на всех людей через передачу его собственный первый грех. Вы в чем ошибка? Августин стал учить, что перешел его личный грех на всех людей. Он, этот автор пишет, что в силу слабости он греческий язык слабо, и он перепутал термин «амартия» как греховность с термином «паравасис», то есть личное, ну, преступление, вот, или непослушание «парахои». Вот. А у апостола Павла, как пишет автор, слово «амартия» употребляется для обозначения греховного расстройства человеческой природы, того расстройства, которое апостол именует иным законом, сущим в членах наших, законом греховным, влекущим человека к греху. И указывая в человеке амартия, апостол разумеет недействительные проступки личные, слышите? Не личные проступки, не действительные проступки, а расположение к греху. Это глубокое расстройство вошло в человеческую природу. Вот, видите, это я просто вам объясняю, в чем вот это произошла ошибка, которая захлестнула буквально все западное богословие и, к великому сожалению, ну, иначе и быть, конечно, не могло, и перешло в наши богословские системы, поскольку мы брали именно оттуда как что-то готовое. Ну, я вам каждый раз говорю, вот вас сейчас заставят преподавать что-нибудь, вы сразу схватите, где? По какому? Где? Дайте пособие. Вот так. Ну, естественно, это вполне понятно. Теперь можем с вами поговорить о жертве Христовой. В Священном Писании жертва Христова, или то, что сделал Христос, обозначается очень многими словами. Очень многими словами. Я вот несколько выписал, может, вы еще даже еще подскажете что-нибудь. Итак, вот какие эти слова. Исцеление, спасение, искупление, оправдание, избавление, усыновление, освящение, примирение, освобождение. Это в Священном Писании. Наконец, святые отцы еще прибавили термин «обожение». Слышите, сколько слов? В разных контекстах употребляются разные вот эти вот понятия. Все они направлены на что? Чтобы показать тем, кому пишет. Это в основном это терминология апостола Павла. Он же обращался, он же апостол языков, слышите? То есть тех, которые ничего не знали. Но у него есть обращение и к иудеям. И вот мы видим здесь, видите, сколько терминов. Сколько терминов. Почему употребляются эти разные термины? Употребляются по той причине, что, во-первых, хочется показать ту или другую сторону жертвы Христовой. Но главное не в этом. Главное в том, что он употребляет эти термины применительно к психологии и я бы сказал, извините, употреблю слово, но я не нахожу другого, русского слова не нахожу, менталитету этих людей. Вот, то есть их уже атмосфере, их мышления, то, к чему они привыкли. И здесь уже апостол Павел часто употребляет эти термины, чтобы как-то показать им, навести на мысль, чтобы они могли все-таки ощутить, что же сделал Христос. Видите, сколько слов? Много. Но почему я сейчас об этом говорю? Что вот то основное разделение христианства, которое произошло уже во втором тысячелетии, ну, сначала католицизм, потом протестантизм, когда отделились, оно, это разделение, выделяет и жертву Христову, определяет преимущественно тем термином, который наиболее соответствует вот, учению вот этой ветви. И мы видим следующее, преимущественно, хотя все термины употребляются. Слышите, в любой конфессии все термины употребляются, но преимущественно, если хотите, наибольший акцент. И к этому, если хотите, сводится буквально все догматическое учение. К чему? В католичестве преимущественно искупление, выкуп, торг. Помните, я вам говорил, Хомяков, ты мне, я тебе. Постоянный торг идет. Я сделал то-то, мне Бог сделает то-то. Я согрешил, я должен делать выкуп. За этот грех я должен внести то-то и то-то. Помните, индульгенции откуда появились-то? Это выкуп от наказания. Основная психология вот этого западного человека – это как бы себя избавить от наказания. А как избавить? Выкуп. Заплати. Заплати. Это то, что мы видим в иудаизме, в Ветхом Завете. Помните, как око за око, зуб за зуб. Столько-то убил, помните там, должен уплатить столько-то. Вы же, ну, помните, вы же изучали Ветхий Завет. Там все поставлено на вот эту, выражаясь, ну, может быть, грубоватое слово, но другого не нахожу. Именно торг настоящий. И даже было строго определено, украл то-то, изволь заплатить. Убил, смотря кого. За раба – столько-то. За свободного – столько-то. Вы слышите? Все измеряется на что? На торг, выкуп. деньги. Вот это вот психология, психология. И мы видим, что и апостол Павел, когда пишет, употребляет этот термин нередко – искупление, выкуп применительно к их психологии. Иной акцент мы находим в протестантизме. Видите, если в католичестве все-таки, понимаете ли, нужно было делать выкуп. Все-таки нужно поработать, надо трудиться, надо заплатить. Оказывается, и Христос что сделал? Заплатил. Кому? Отцу. Мы уж потом будем говорить, как понимать это, что из этого следует. Но именно он принес выкуп отцу. Вот как он искупил. Выкуп какой? Страдание, кровь, смерть. Протестанты пошли дальше. Они сделали логически безупречный вывод. Безупречный. Если страданий Христовых оказалось достаточным, как говорит католическое богословие, для выкупа человечества за первородный грех, то есть теперь грех Адама снимается с христиан, слышите? А может, и не христиан, я уж не знаю, правда. В катехизе оно очень написано так обтекаемо, но, по крайней мере, с христиан. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Он выкупил от чего? Суть жертвы Христовой, слышите? От первородного Адамова греха. То протестанты сделали безупречный логический вывод. Они говорят так. Почему вы считаете, что жертва Христовой оказалась достаточной только для выкупа первородного греха? Ничего подобного. Его жертва достаточна на все грехи человека. Все. Все. Не только первородные. И личные грехи. И на чем они делают акцент? Если вы посмотрите символические книги, вот лютеранство, это 16-го столетия, ну и масса других, то всюду вы увидите непрерывное повторение одного священного для них слова – оправдание. То есть они более точно, если хотите, сформулировали то, что и в католичестве это же есть, оправдание это, конечно. Выкуп – это что такое? Оправдать. Это и есть уже оправдание. Так? Но у протестантов это особенно четко ориентировано. Оправдание. И это, оказывается, суть жертвы Христовой в чем состоит? В том, что Христос оправдывает грешников по их вере. Тот, кто поверил, так тот оправдывается жертвою Христовою. Поэтому Лютер даже пишет такие вещи, сильные пишет слова, что верующему, я почти дословно цитирую, верующему грех не вменяется в грех, и потому он оправдывается от грехов прошлых, настоящих и будущих. Это черным по белому. Причем написано решительно, и на этом настаивает лютеранизм. Настаивает на этом. Это незыблемый догмат, за который держится обеими руками. Наши грехи, оказывается, личные, слышите, закрываются от Бога праведностью Христа. И Бог таким образом не видит их. Обратите внимание, вы слышите, что творится? Оказывается, Бог не видит. патриарх Сергий Старгородский, еще будучи архимандритом, он написал работу «Православные учения о спасении». И он, я бы сказал так, ну, с ужасом некоторым, говорит, что же получается? Если человек оправдывается, а не очищается, то, следовательно, он с этими грехами входит в жизнь вечную и живет вечно с ними. Какой ужас! Очень советую его эту книгу иметь и почитайте, может быть, будет время. Он прекрасно показывает, как, насколько может деградировать христианская мысль. Итак, католичество, искупление. Вы не думаете, что у нас, что ли, нет искупления? Конечно, я не об этом говорю, слышите? А что является главной сердцевиной, и не только сердцевиной, а на что делается все внимание, весь упор, выкуп, выкуп, понимаете, выкуп. Православие – главный термин – спасение. Христос – Спаситель. Не тот, кто выкупает, не тот, кто оправдывает. Это внешняя сторона. Христианство отвергает, православие отвергает этот юридизм в отношениях между человеком и Богом. Не выкуп происходит по существу, я говорю, православие учит, а что? Исцеление какое-то совершил Христос, настаивает на этом. И вот здесь-то, я вам скажу, самое сложное. В католичестве все понятно. Выкупил, и все в порядке. Он Бог, он мог выкупить, он Сын Божий. У протестантов опять все понятно. Еще бы. Христос что, оправдал, и все? Что, у него недостаточно заслуг, чтобы оправдать? Там, кстати, я не сказал вам о том, что за счет чего происходит выкуп и за счет чего оправдание. Заслуги Христа, вот оно, в чем дело, являются таковыми. А православие говорит о спасении. Главный термин – спасение. Но говорит об этом, Христос спас. Его можно перевести в ракурс более понятный. Какое спасение, то есть исцеление. То есть исцеление. Православие настаивает на том, что произошло исцеление вот той поврежденности, которая возникла в первом человеке и передалась всем его потомкам. Исцеление произошло. И вот здесь я вам скажу, и сложность. Православие тут, знаете, как проигрывает? Ой-ой-ой, там не надо думать, там все ясно, ребенку понятно. И что такое можно выкупить, и что такое оправдать, хотя бы ты был и виновен. А вот исцеление, какое исцеление? Что, люди перестали умирать? Что, люди перестали грешить? Что, христиане стали рождаться святыми и безгрешными. Слышите, вопрос-то какой? Где, где исцеление? Оправдание – понятно, повторяю еще раз. Искупление – понятно. А исцеление, спасение, то есть вот этой поврежденности, где оно? В чем? Что там, на том свете? Поняли? Повторяю еще раз, как здесь, действительно, православие – это нечто глубокое, оно требует хоть немножко рассуждения, а там никакого не надо рассуждения. Если, извините, я думаю, что меня, может быть, ну, уж не осудят католики и протестанты, но какой-то примитивизм просто мысли – это примитивность. А вот здесь действительно непросто то, чем мы с вами о чем должны подумать, поговорить и так сказать, ну, рассудить. Вот здесь, да, я вам собирался же я вам даже процитировать Что, вот, например, извините, да, возвращаясь к католицизму, в современном катехизисе католической церкви, вот это огромным, толстым, последним, да, Христос принес свою жизнь в жертву умилостивления, чтобы оправдать многих и принять на себя их вину. Вы слышите, на что весь акцент делается? Вы подумайте только, принять вину на себя. Оправдать людей перед Богом Отцом. Иисус возместил нашу вину и принес Отцу удовлетворение за наши грехи. Вы слышите? Правда, до чего понятно? Ну, совершенно, кажется, понятно. Своими святыми страстями на древе крестном Он заслужил нам оправдание. Это учит Тридентский собор. Я вам, по-моему, неоднократно все время говорил, что протестантизм – это законно рожденное чадо католицизма. И когда я говорил об оправдании, то видите, как католические тексты, как они говорят, протестантизм оттуда взял, только у католиков еще требуется выкуп принести. А протестанты сказали, никакого выкупа, полное оправдание и все, с нас никакого выкупа. А у католиков все-таки надо потрудиться, надо тебе молиться, надо, может, совершить какие-то подвиги, надо совершить какую-то милостыню сделать. Слышите? Выкуп. Хотя и говорят об оправдании, но выкуп надо. А протестанты и это выбросили. У него хватает заслуг у Христа, чтобы оправдать нас и без всякого выкупа. Понятно вам? И вот по поводу... Вот, кстати, в нашем богословии сколько у нас то же самое это употребляется, ой, не могу, да, в наших учебниках. Вот по поводу это снятия жертвы Христовой, так называемой виновности с христиан, очень хорошо пишет святитель Кирилл Александрийский. Вот как он говорит. «Адам был побежден, и, презрев божественное повеление, был осужден на тление и смерть». Но какое отношение к нам имеют эти его преступления? Множество людей стало греховными не потому, что они разделяли вину Адама. Ой, слушайте, он прям, наверное, провидел, что будет такое учение. Множество людей стало греховными не потому, что они разделяли вину Адама. Их ведь тогда еще не было. А потому, что они были причастны к его природе. Да чего же замечательно точно! Это вообще, вы знаете, для того умные люди, я прям диву даюсь, как формулируют, как великолепно формулируют. Не потому, что они разделяли вину Адама, а потому, что причастны его были природе. Как великолепно! Во! Вот где православие! Если хотите, довольно интересную мысль высказывает профессор Казанской духовной академии Несмелов. Его учение о человеке, наверное, вы слышали, такая книга. Вот что он пишет. Ведь ни один здравомыслящий человек никогда не допустит, что будто ради справедливого, подчеркивает, прощения своего обидчика, он сам должен перенести то наказание, какое по закону следовало бы перенести его обидчику. Он украл, теперь его должны судить. И вот чтобы простить теперь его, этого вора, я должен что? Сесть за него в тюрьму. Как это? Он пишет Несмелов. Что это такое? И что будто бы лишь после этого наказания он может с правдой и любовью простить своего обидчика. Это так он пишет по поводу вот этого западного понимания, что, оказывается, Христос что сделал? Вместо вот обидчиков, это всех нас, людей, так, чтобы простить их, он пострадал вместо людей, и только тогда уже люди прощаются от своих грехов. Вообще, он здорово очень написал, очень, я бы сказал, точно выразил. Еще один момент, прежде чем говорить о православном понимании. Католики понимают, что именно если Христос совершил выкуп, то и мы должны совершать выкуп за свои грехи. Понятно, да? И какой вывод из этого проистекает? Вы учтите, очень интересный. Следовательно, мы можем становиться соискупителями. Если дело касается наших грехов, если за грех надо принести выкуп, Христос принес за всех выкуп, мы можем принести выкуп за свои грехи, но и не только за свои, и можете за своих ближних, если в этом суть жертвы Христовой. И так оно, оказывается, так и есть. Например, Франциск Ассизский прямо видел в компассио, то есть сострадание Христа. Он именно сострадал Христу и в этом видел соучастие в жертве Христовой, касающейся его лично, его учеников. Но для того, чтобы вам показать, как сильно влияет вот эта вот идея западная, к сожалению, подчас и на некоторых православных, я вам приведу интересную цитату. Вот наш очень известный православный аскет, иеромонах, впоследствии архимандрит, Сафроний Сахаров. Это через 700 лет после Франциска Ассизского, что он пишет. Цитирую его, сейчас вам скажу, какую работу. Так, о молитве. Итак, послушайте. «Господь страдал за всех нас. Его страдания воистину покрывают все болезни истории нашей по падению Адама». Видите как? Что делается? Покрывают все болезни истории уже. «Чтобы познать, как должно Христа», теперь послушайте, «чтобы познать, как должно Христа, и нам самим необходимо включиться в Его страдания и переживать все, если возможно, как и Он сам. Так и только так познается Христос». Вы слышите, как познается Христос? Включиться в Его страдания. И так и только так познается Христос. Дальше он пишет еще сильнее. В книге «Рождение в Царство непоколебимое» он пишет вот как. «Многим свойственно думать, что жертва Христа совершеннейшим образом давлеет для искупления человечества. Отсюда их вывод, что никакого другого соучастия в этом акте не требуется. И да простит мне Бог, и извинят мне мою дерзость, читающие сие. Много раз благословлял я промысл Божий обо мне, что я родился в эпоху гонений на христианство, страдать за него. Мы не умаляем, мы – это он, не умаляем жизненной силы жертвы Христа, но разделяем ее, соучаствуем в ней, живем все в той же реальности. Отсюда как бы урок нам, послушайте урок. Каждый из нас должен молиться за мир, искупляя его нашими молитвами. Так познается Бог. Ну, это прям второй Франциск Ассизский. оказывается, мы можем искуплять вместе со Христом мир своими молитвами. До такой дерзости еще никто не доходил. Никогда. Ни один святой. Никто и никогда. Он даже не понимает, видимо, самой сути, что совершил Христос. Афанасий Великий пишет: «Покаяние омывает грехи, но не изменяет природы». А подвиг, совершенный Христом, касается уже как раз не вот этой поверхностной стороны омытия от грехов, а касается чего? Грехопадение-то природа была повреждена, природа стала страстной, смертной, тленной. Касается природы, а он пишет, мы соискупляем со Христом мир. Какую власть имеет демоны над людьми? Могут ли они причинять физический вред людям? Исаак Сирин пишет, никто и ничто не может нам повредить без воли Божией. А воля Божия заключается в следующем, что, оказывается, мы своим произволением, слышите, свободным, мы или входим в общение с Богом, или в общение с демонами-мучителями. Об этом прекрасно пишет Антоний Великий. Слышите? Можем. И, кстати, скажу вам, этими грехами мы, конечно, сами себя наказываем. В отношении теперь демонов. У святых отцов вот что читаем. Вот это, об этом тоже надо бы говорить. Но это уже вопрос духовной жизни. Так, у святых отцов есть. Тот человек, который неверно подвязается. А что я скажу, что такое неверно подвязается? Если он целью своего подвига, или его подвиг проистекает из, хотите, тщеславия, из желания достичь каких-то состояний, из, хотите, из гордости, элементарной гордости, вот он горит весь, взойти. Помните, у святых отцов есть: видишь молодого летящего на небо, стащи его за ноги на землю. То есть он не видит даже своих страстей, весь горит. То, оказывается, в таком случае Бог может попустить демонам прикоснуться к этому человеку. Очень интересный факт. Вы все знаете епископа Варнаву, его «Искусство святости». Ну, слышали эту работу, многотомные. Почитайте его биографию. Он пишет. Правда, это было еще юность его относительная. Не знаю, что потом было, не знаю. Но в «Искусстве его святости» там много вещей, которые принять трудно. Но, по крайней мере, был следующий факт. Он приходил иногда после литургии избитый весь демонами. Я прочитал это. Недавно вдруг получаю письмо, информацию. Один мой знакомый, начал, в общем, пить. С женой Бог знает что. Там любовница, что-то у него и так далее. Жена его, значит, закрывает на ключ дома. Приходит. Весь избитый. Что такое? Меня бесы бьют. Оказывается, могут. По двум причинам бесы могут прикасаться к человеку, если это вам интересно. По двум. Первая причина, как я сказал, когда человек неверно подвязается. И тогда получают доступ, вот как, видимо, с этим епископом Варнавой. Так, та же самая причина бывает, когда люди тяжко грешат. Тогда может, опять-таки, тоже быть, вот видите, как этот запивший, сейчас он, кстати, уже не пьет целый год, после того, как его исколотили бесы, уже целый год сейчас не пьет. Это очень интересно. Да. Вот. И бывает еще одна причина, о которой скажу так. Так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Помните, с Серафимом Саровским, какие были вещи? Бог допускает, но это уже людям, достигшим бесстрастия. Это уже, так сказать, своего рода некий подвиг, который попускался святым. Это редчайшее явление. Вот по каким причинам. Если касаться же нас с вами, которые мы просто грешны, и наше бесстрастие, конечно, такое, что превыше всякой меры, то я думаю, что нас бесы прямо не будут касаться, Бог не попустит, как и пишет Исаак Сирин, не попустит. Но если сами не будем давать ему руки –